Лакримат. Начало. Встает заря у брега моря. И в сером небе облака. Дождем питают все живое. И златом блещут берега. Трава зеленая шуршала. И ветер волновал ее. Лесов густых стена стояла. Но ныне нет здесь ничего. А здесь в пыли руины замка. Не меркнет пламенный металл. В тех подземельях очень жарко. Но возрождение час настал. Уже давно развеян пепел. И всюду бархатный туман. Но вот его уносит ветер. И снова замок виден нам. Высоки башни, в небе стяги. И серебряные врата. И на пергаментной бумаге. Давно забытые слова. Коснешься, строк и в прах развеет. Их дуновение ветерка. Мираж исчез, истлели стены. Кругом руины, пустота. Страж случайно заметил ее, скользнувшую внутрь сторожевой башни. Неспешно он шел, зная, что ему не застать ее врасплох. Заранее обнажил меч, чувствуя ее взгляд из темноты, не сулящий добра. Страж вошел внутрь башни, внимательно осмотрел все и увидел синеющие на каменном полу капли крови суккубы. В нос ударил дурманящий запах, отчего он даже пошатнулся. Должно быть, вампиров также дурманит кровь людей, успел подумать он, склоняясь над каплями и протягивая руку. Страж коснулся пальцами капель, затем поднес их к носу и глубоко вдохнул аромат. Голова закружилась, он едва не потерял равновесие. Он знал, что они называют себя перворожденными, дети богов, дети ночи, полубоги. Эльфы и гномы называют их темными эльфами. Рыцари утренней звезды, его братья по вере, называют их инкубами и суккубами и стараются убить везде, где бы ни встретили. Но кто они на самом деле? Ему не было суждено это узнать, он уже был сражен безжалостной сталью. Глава 1. Утро смерти. Было раннее утро, тьма уже отступила, хотя солнца еще не было видно. Щебетали утренние пташки, парящие на прохладном ветру. Человек, закутанный в серый плащ, из-под которого выглядывали роскошные ножны богато украшенного меча, быстрым шагом шел в сопровождении двух меченосцев. Он в задумчивости остановился возле распахнутой настежь двери двухэтажного каменного дома. В этом доме жил магистр ордена Утренней Звезды, хороший друг, учитель и сюзерен пришедшего. Человек в плаще аккуратно заглянул внутрь и прислушался. В доме царили тишина и полумрак, едва одолеваемый немногочисленными, почти догоревшими свечами в канделябрах, таившими картину произошедшего. Еще мгновение, и очередная свеча, догорев, погасла, уступив хранящей тайны тьме. Олмер медленно и почти бесшумно обнажил меч и медленно шагнул внутрь, где сразу почуял стоявший в доме запах крови. Меченосцы поспешно зашли следом, один из них чихнул, отчего Олмер вздрогнул и недобро посмотрел на виновника. Теперь не было смысла таиться. Олмер подошел к шкафу, открыл ящик и вытащил оттуда несколько свечей, которые вставил в стоящий на тумбочке подсвечник и зажег от последней угасающей свечи канделябра. Стало заметно светлее, и на фоне белой стены стала видна скорчившаяся фигурка слуги магистра, который лежал в углу, скукожившись, зажимая руками живот. Олмер передал подсвечник меченосцу и подошел к слуге, склонившись над ним. «Что здесь произошло?» — негромко спросил он. «Отвечай!» — ответом ему была тишина. Он склонился над трупом, коснувшись коленом толстого ковра, на котором лежал слуга магистра. Олмер ощутил, как кровь, пропитавшая ковер, намочила его колено, и тут же брезгливо вскочил на ноги, досадуя на испорченную одежду. «Она, возможно, все еще здесь», — тихо произнес он и огляделся по сторонам, сглотнув подступивший к горлу комок. «Нужно спуститься в подвал и все проверить», — добавил он. Олмер прошел в помещение, в котором держали пленницу. В углу возле цепей лежал другой слуга и трупик, казавшийся мертворожденным младенцем. У него была бледная кожа, как у темных эльфов, но уши обычные, как у людей. «Теперь наверх, к магистру», — сказал он и направился к лестнице, ведущей наверх. Не доходя до ступеней, он споткнулся о лежащее у подножия лестницы тело магистра.